эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Причем мы особенно рады вот трудным вопросам, вопросам, которые, возможно, мешают вам уверовать, которые вас как-то запинают, которые кажутся вам разрушительными для христианской веры. Я здесь для того, чтобы как раз попытаться найти на них ответ. И вы можете присылать эти вопросы разными путями. Проще всего на наш сайт teos.fm. И вы можете, там вот внизу на сайте будет такая синяя полоска, и там будет кнопка «Вопрос в студию». И вы можете присылать через, там писать комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И вы можете отправлять сообщение напрямую мне в почтовый ящик. asksergey@list.ru asksergey@list.ru. И вот на этот же адрес asksergey@list.ru можно отправлять сообщение, если вы нас слушаете в повторе. Тогда это будет лежать у меня в ящике, и я постараюсь в следующий раз ответить на этот вопрос. Итак, ждем ваших вопросов. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что мы благодарим всех, кто дает нам возможность вещать, что наша трансляция, она совершается за счет тех людей, которые нам посылают 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей, там, стоимость чашки кофе. И это можно, как это можно сделать, вы можете увидеть на нашем сайте, там в уголке будет такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, тоже есть такая возможность, вы можете набрать «Радио Теос Сергей Худиев», «Радио Теос Сергей Худиев». И первая же страница будет у вас, это будет страница как раз вот моей передачи, там будет видно, как можно помочь, как можно поддержать наше вещание. Итак, смотрим, у нас есть уже кое-какие ответы. Первый, если не ошибаюсь, апостола Павла: «Едите, что хотите». И добавили, что это никак не влияет на отношения человека с Богом. Вот приходит человек на исповедь, и в конце ее, отпуская грехи, и священник спрашивает: «Постился?» «Нет». «Значит, нельзя причащаться». Другая скажет: «Постился», соврет, допустим, подойдет к чаше. Понятно, что пользы ему это не принесет, но смысл. Чрезмерные строгости в отношении отказа от еды и воды перед причастием бессмысленны, их надо отменить. Тем более, что ни Господь, ни апостолы их не назначали. Вы знаете, они, в них есть там свой смысл. Есть смысл определенной такой внутренней дисциплине, с которой мы готовимся к причастию, что мы к ним серьезно относимся. Это не что-то такое, вот, не что-то незначительное, это что-то очень важное. И мы совершаем некоторые действия, которые должны подчеркнуть наше благоговение, наше сознание того, что вот причастие — это нечто, к чему мы относимся с глубочайшим благоговейным почтением. Это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому вот те ограничения, которые существуют, они не бессмысленны. Они подчеркивают наше благоговейное отношение к тому дару вечной жизни, который нам преподается в причастии. Раввин сказал: «Евреи выкресты — это переупочение душ языческих народов, которые вышли с евреями из Египта. Они прошли гиюр, приняли еврейство, но не до конца. Это самый опасный антисемит для евреев. Они были в секции большевиков, уничтожали еврейский народ и религию». Ну, я понимаю, что человек огорчен тем, что вот люди оставляют иудаизм, обращаются ко Христу, и он ругается. Ну и что? Ну, как я могу это прокомментировать? Просто человек огорчен и бронится. Вопрос первый. Давайте не будем путать. Смерть — это не процесс, а событие. А вот умирание — это как раз процесс. Поэтому, когда внешние условия, например, холод, замедляют процесс умирания, это значит, что смерть пока не наступила. И что если после этого человек возвращается к жизни, может описать свои ощущения, следовательно, его рецепторы, в том числе внутренние, работали как живые. То есть имел место досмертный, а не послесмертный опыт. Так что не надо принимать желаемое за действительное. Нет, вы знаете, я читал, собственно, ну вот есть книжка Усама Парня «Эффект Лазаря», есть Пим Вам Ломель «Сознание после смерти». Этот Пим Вам Ломель, он кардиолог, а Парня реаниматолог, то есть они, собственно, врачи. И они оба описывают ситуацию, когда человек мертв в том смысле, что сердце не бьется и что его кровь не поступает в мозг, соответственно, в мозг не поступает кислород, и мозг не функционирует по опечке, то есть не работают рефлексы никакие, то есть никакие... Вот мозг, он в полной отключке, он вообще себя никак не проявляет. И в это время у человека не может быть никаких там... Они могут быть до или после. То есть в принципе, допустимо предположение было бы, что околосмертный опыт, он формируется в работающем мозге до или после отключки. Но есть свидетельство того, что люди, которые пережили околосмертный опыт, они в состоянии описать, что происходило в помещении, описать действия врачей, которые занимались их реанимацией, достаточно подробно, именно в тот момент, когда они находились в полной отключке, когда их мозг не функционировал. Причем проводились даже специальные исследования, насколько хорошо люди помнят то, что они видели, в сравнении с контрольной группой, которая не сообщает об околосмертном опыте. Просто человек пережил реанимацию, ничего не помнит. И вот люди, которые не имели этого околосмертного опыта, они не могли ничего рассказать, ничего похожего рассказать о том, там, сколько было, и они принимали меры, какие использовались инструменты, для них это, ну, просто не видели они всего этого. Люди, которые пережили этот опыт, они описывали события, которые происходили вот именно в тот момент, когда мозг пребывал в полной отключке, отключке даже на уровне рефлексов. То есть там рефлексы не работают даже у человека, настолько мозг вырублен. И мозг, который находится в таком состоянии, он также мало способен продуцировать галлюцинации, как выключенный компьютер, отключенный от сети, в состоянии глючить. Знаете, тот, он без питания, он не может глючить. Если Бог любящий отец, зачем наказал за грех падения, о котором знал заранее, зачем смывал потопами, попустил болезни и ад? Кстати, ад вечен. Значит, в притче о блудном сыне мы читаем, что Бог любящий отец. И сын у него – это не малое дитя. То есть, ну, вот блудному сыну явно не 3 годика. Это явно вполне себе полувозрелый юноша, который потом отцовские деньги просаживает с блудницами. То есть это уже выросший сын. Как сказано у пророка, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». То есть мы взрослые, мы выросшие дети, и у нас подростковый бунт. То есть мы сами выбираем свой собственный путь в жизни, и мы выбираем жить без Бога, и мы выбираем жить так, как мы хотим. И грехопадение состоит в том, что наши прародители и мы вслед за ними выбрали этот путь непослушания Богу, мы решили жить так, как мы считаем нужным, не так, как Богу угодно, не так, как это было бы правильно. И это имеет свои разрушительные последствия. Это даже не только Бог наказывает за грехопадение, а тут есть определенная неизбежность в том, что человек превратил себя в то, во что он себя превратил, и при этом страдает. Грех всегда разрушителен, грех всегда приносит боль, страдания и горе. Что касается смывал потопами и попустил болезни, Бог приходит на помощь падшему человеческому роду как врач, как хирург. И человеку важно столкнуться иногда с последствиями падшего состояния мира, с последствиями греха, чтобы он начал искать Бога, чтобы он начал искать спасение. Потому что мы, как вам сказать, страдание, оно указывает, что с нами что-то не в порядке. Оно указывает на то, что мы умрем, что мы отпали от своего предназначения, что мы должны искать спасение. Это вот, знаете, болезни, это такое приглашение задуматься о своей жизни, приглашение обратиться к Богу. Потому что в порядке. Он думает, что так будет всегда, но потом оказывается, что так не всегда, что болезни и другие горести в жизни указывают нам на то, что мы находимся не на том пути. Вот как в той же притче о блудном сыне, там этот блудный сын, он же перед тем, как вернуться к отцу, он доходит до крайности. То есть он, пока у него есть деньги, пока он там с блудницами гуляет, пока у него все, значит, весело, он там жизнь проводит, какую хотел, ему в голову не приходит. Ну что же это я вот там ушел из отчего дома, зачем я оскорбил отца, зачем я вот так глупо поступил. Да нет, все в порядке, вино рекой там, не печалится ни о чем. Он начинает о чем-то задумываться, когда ему становится реально плохо в его жизни. Когда он пытается устроиться там на работу, и он пасет там свиней. А пасти свиней для иудея — это вот, ну, самое-самое-самое позорное. Это хуже намного там, чем нужники очистить. Это что-то абсолютно позорное. И что-то такое, что свидетельствует о его крайнем отчаянии. И тогда он говорит, ну вот, пришел в себя и говорит, стану, пойду к отцу. И вот так бывает, что у нас есть некие дары, которые мы утащили из дома отца. Пока мы молоды, здоровы, с нами все в порядке, мы и не думаем о Боге. Нас не интересует, что мы согрешили, не согрешили. Да? Ерунда себе это. Зачем нам вообще об этом париться? Мы начинаем задумываться о своих грехах, начинаем задумываться о том, что мы выбрали неправильный путь жизни, когда нам становится плохо, и нам начинает прилетать, у нас возникают проблемы. И тогда мы все-таки встаем и думаем, что надо возвращаться к Богу. Вот люди возвращаются часто к Богу где-то там на операционном столе, когда человек понимает, что его жизнь уже... Даже если он сейчас выживет, то понятно, что это не очень надолго все. И человек начинает задумываться о жизни на той стороне и о том, что ему нужно уваживать свои отношения с Богом. В этом отношении то, что нас пугает, то, что показывает нам, что наше благополучие очень хрупко, что сама наша жизнь очень хрупкая, мы сейчас все переживаем, очень такое пугающее напряженное время, мы понимаем, что наша жизнь, она очень хрупкая. Мы понимаем, что мы тут не навечно, в любом случае. Что самая даже благополучная жизнь, она заканчивается смертью. Что нам нужно подумать о том, чтобы вернуться в дом отца. И вот эта возможность вернуться в дом отца – это проявление любви Бога. Относительно того, вечен ли ад, в некоторых, по крайней мере, случаях, да, то есть человек, в принципе, может себя окончательно подвергнуть проклятию. Человек может окончательно предаться злу и погибели, умереть на раскаянии, окончательно погибнуть. Бог принимает этот его выбор, потому что любовь Божия никого никогда не принуждает. Это не выбор Бога, это выбор человека оказаться в аду. Но если Бог, человек делает этот выбор, Бог его принимает. Александр, я не совсем понял ваш ответ, зачем Богу нужна эволюция, все эти смерти, уничтожения, скорая жизнь на Земле и так далее. Как-то проще можете ответить? Может, просто потому, что Бог создал автономную вселенную, жизнь, которая развивается по своим законам? Но тогда другой вопрос. А почему именно такие законы, которые подразумевают скорбь, катастроф и смертей? Ответ: Богу лучше знать, не дружит с логикой и уничтожает диалог с атеистом на корню. Ну, смотрите, Бог, мы читаем в книге «Бытия», он говорит, и произрастит земля, там, и произведет вода. То есть Бог наделяет творение способностью к саморазвитию. И это, она предполагает, что Вселенная, она развивается вот исходя из... как живое существо, как живой организм. И она развивается к некой... к Царству Божию, по направлению к Царству Божию. Но это Царство Божие наступает не моментально. Что касается там, все эти смерти, уничтожения, несколько раз жизни на Земле. Понимаете, если смотреть на текст Священного Писания, то Писание не говорит о том, что смерть животных – это что-то вот ужасное, противоестественное, противное Божьему плану. Нет, львы рыкают о добыче, просят у Бога пищи себе, как говорит псалмопевец. То есть говорит о том, что вот там в мире, в животном мире существует хищничество, это вот там противно благости Божией. Библейские авторы так не считают. Там нормально себе вот то, что львы рыкают о добыче, просят у Бога пищи себе, это пишет псалмопевец уже в нашем состоянии мира, и для него это как-то не является каким-то ужасом, что не морковными котлетками питаются. Мы читаем, что Господь Иисус и вообще иудеи его времени вегетарианцами абсолютно не были. И когда блудный сын возвращается, то ему закалывают покормленного тельца. И вообще мясо они ели по большим праздникам, они его не ели каждый день, там было все довольно скудно. Но мессианский пир, он описывается как мясной пир. То есть вот то, что смерть животных в Священном Писании не воспринимается как какая-то ужасная трагедия, которая ставит под вопрос благость Божию. Для бессмертия был сотворен человек, при этом человек, он, скажем так, был условно бессмертен. Мы читаем в книге Бытия, в 3 главе, что после грехопадения человеку сказано, и как бы он теперь не вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть до этого момента он вечной жизни не обладает. Вечная жизнь – это то, что он должен был обрести, но провалил эту возможность, не обрел. То есть даже сам человек не был бессмертным изначально, он должен был стать бессмертным, именно вкусив от древа жизни, богообщение, которое он в итоге отверг, из-за этого умирает. Поэтому с точки зрения Священного Писания, в том, что животные там едят друг друга, или в том, что люди даже едят животных, там нет чего-то такого, что воспринималось бы ну, как ужас. Ну, часть жизни там. Встань, Петр, закали и ешь, как там апостолу Петру видение, что ему там всякие животные спускаются в полотне. Похоже, что у библейских авторов вот наши сокрушения о том, что вот там животные едят друг друга, вызвали бы какое-то понимание. Ну, едят, ну да, вот это часть творения Божия, так все устроено. Поэтому вообще вот мы, когда мы проецируем наше... Мы делаем две, собственно, ошибки. Первое – это то, что... Библейская религия – это не религия веганов. Там нет такого, что все обязаны быть вегетарианцами. Израильтяне ели мясо, апостолы ели мясо, Иисус ел рыбу по крайней мере, но в его притчах тоже фигурирует. То есть по меньшей мере он к употреблению мяса относился абсолютно спокойно. Вот. Поэтому для библейской картины мира то, что смерть животных – это не катастрофа. Другое дело, что сама тварь будет избавлена от рабства тлением где-то в будущем. Возможно, мы не знаем точно, что означают слова. Возможно, животные, связанные с людьми, ну, у Льюиса есть эта идея, и этого нет прямо в Откровении, но мне это кажется достаточно хорошим, правдоподобным. То, что животные, которые были связаны с людьми, которые занимали какое-то место в сердце человека, ну, ваш любимый кот, например, он будет воскрешен Богом, потому что это вам нужно для вашего полноты, вашего райского блаженства. Но вообще говоря, то, что в Священном Писании вот, там нет такого, чтобы все... Животные едят друг друга, и это ужас. Ну, едят, это просто львы рыкают и добычу, и все. Так, Игорь, если Бог знает, что человек в конечном итоге окажется в аду, зачем призывы к покаянию? Если Бог знал это до творения человека, то почему он его создал, да еще все время пытается уговорить, хотя знает, что человек на все уговоры ответит отказом? Если так, не проще было бы не творить, а творить только тех, кто спасется. Ну да, вот про предопределение к спасению есть очень хороший анекдот про то, как двое таких проповедников-кальвинистов, которые вот, подчеркивают, что значит, число спасенных, оно предопределено, там списки уже составлены, и это абсолютно точно, уже Богу заранее известно, поэтому нечего тут... это не может быть изменено. И вот один пожилой, другой молодой. Молодой горячий, ходит, всем проповедует. Покайтесь, обратитесь. Вот Христос умер за ваши грехи, Христос вас любит. Христос хочет, чтобы вы обрели вечную жизнь. Но его внутри такой грызет червячок. Вдруг я мру, а? Вдруг я не записан, вдруг я не входит в списки спасенных, вдруг я не предопределен к спасению. И вот он приходит к старшему товарищу и говорит, ну вот не знаю, что мне. Не получается, что их обманывают. Ну, ему, значит, более старый, опытный проповедник говорит, да не парься, сынок, там, спасется кто-нибудь лишний, Бог тебя простит. Вот Бог, конечно, знает, несомненно, Бог знает, кто в итоге спасется и кто погибнет. Бог обладает всеведением, для него это не новость. А для чего он его создал? Бог создал мир, в котором существует реальная свободная воля. Поэтому в этом мире люди будут по-разному пользоваться своей свободной волей. Некоторые воспользуются ей, чтобы обрести спасение, некоторые воспользуются ей для того, чтобы погибнуть. Заранее лишать людей бытия, если известно, что они погибнут, это значило бы уничтожить свободную волю как таковую. Но это как если бы, ну, представьте себе ситуацию, вы свободны вступить в брак или оставаться холостяком. Но поскольку Бог вас любит, Бог хочет, чтобы у вас была счастливая семья, Бог сделал так, чтобы тех, о ком он знал заранее, что они будут, решил и не творить. То есть 100% людей в этом мире вступают в брак. Это будет просто означать, что никакой свободной воли у вас нет. Что решение, оно уже принято за вас, его у вас нет. Если есть подлинная свободная воля, некоторые погибнут. Бог знает, кто именно. Бог продолжает их уговаривать, потому что Бог со всеми поступает, всем оказывает наибольшую милость, которую только возможно оказать. Бог ищет спасение абсолютно всех людей. Даже тех, о которых он знает, что они не спасутся. Как вы относитесь к апокастасису? Ведь у святых отцов мнения по этому поводу разные, причем один святой отец мог по-разному это трактовать. Возможно ли, что Бог простит тех, кто в аду? Если нет, то получается, что Бог равнодушный садист и знает только многих, он творил людей, которые будут в аду. Ни один отец не создавал ребенка, зная, что его ждут муки вечные, пусть даже этого ребенка, решение ребенка и следствие его образа жизни. Значит, я не верю в апокастасис, потому что по целому ряду причин, но прежде всего потому, что Христос не учил апокастасису, ни Христос, ни апостолы. И тут нужно в большое насилие пускаться над текстом для того, чтобы как-то вот это убрать из текста. И это также предполагает, ну, если у человека есть реальная свободная воля, то человека нельзя принудить к спасению, нельзя обеспечить. Вы не можете обеспечить свободные решения других людей, если они свободны. Знаете, вы не можете дать людям свободную волю, но при этом гарантировать, что они всегда будут выбирать правильно. Поэтому вы не можете создать свободных существ, которые бы гарантированно приняли правильное решение. Возможно ли, что Бог простит тех, кто в аду? Понимаете, в чем дело? Божье прощение, оно предложено абсолютно всем. Достатки Божьего прощения. Любой человек, который захочет прийти к покаянию, он будет прощен. Но человек может не захотеть. Человек может захотеть оставаться злым. Оставаясь злым, он будет оставаться несчастным. И он будет оставаться во тьме внешне до тех пор, пока он является злым. Потому что нельзя пустить злого человека в рай, потому что это будет уже не рай. Понимаете? Вот, собственно, зло и грех, оно же происходит, и страдания, оно же происходит в мире из-за злой воли людей. Если людей, которые сохраняют свою злую волю, пустить на небеса, они будут продолжать устраивать там, ну, ад, по сути дела. Понимаете? Ну, представьте себе, вот вы взяли и пустили дьявола, сатану и всех злодеев в рай. Что произошло? Рай превратился в ад, потому что источник ада — это злая воля сотворенных существ. И для того, чтобы кто-то вошел в рай, нужно, чтобы его воля переменилась. чтобы переменилось его сердце, чтобы переменились его устремления, желания, хотения, привязанности. И Бог это делает для тех, кто желает обратиться к Нему с покаянием и верой. Но это не может быть сделано принудительно, это не может быть сделано помимо согласия самого человека. И таким образом мы никак не можем гарантировать, что все на это согласятся. Что касается «ни один отец не создавал ребенка, зная, что его ждут вечные муки». Понимаете, в чем тут путаница? Мы вот немножко раньше сказали, уже в этой передаче возникал вопрос. Ребенок, вот как блудный сын, ему не 3 года. Он взрослый, он сам за себя принимает решение. Он ответственный человек, которого Бог, отец его не неволит. То есть хочет он идти, он уходит. И понятно, что после того, как он проматывает там свои, то, что у него было, он оказывается в очень несчастном положении. Он там страдает, он голодает, ему приходится свиней пасти. И, возможно, он мог бы сказать, ну что это вообще такое за любящий отец? Он что, не знает, что... Ну, тоже недешево. Ну, приличное вино. Пойло я не хочу пить. А что он мне еще денег не прислал? Ну, вот... Тем не менее, он отец любящий, а денег не прислал. И юноша должен задуматься о покаянии. Но точно так же Бог любит нас всех, но мы должны покаяться, иначе мы не войдем в царство. Тут, знаете, мне вспоминается все время пример. Еще в 90-е годы, по-моему, конец 90-х уже был, я принимал участие в одной неудачной попытке помочь одному юному наркоману. Тогда была эпидемия вообще наркомании героиновой. И я, по ходу дела, общался как с врачами, с родственниками наркоманов и с самими бывшими людьми, которые вот слезли, прекратили употребление. Мне одна женщина рассказывала, что у нее была дочь наркоманка. И она сказала, что если ты будешь приходить домой вот в состоянии наркотического опьянения, я тебя домой пускать не буду, иди отсюда. Где ты кололась, там вот ты проводи ночь. И мне это казалось очень жестким. Она родная дочь, там, у нее родной дом, ее родная мать не пускает, гонит с порога, потому что она пришла, обколовшись. И потом мне это объяснили, что с наркоманами это единственная надежда человеку помочь. Потому что наркоману нужно жестко сказать, что если ты хочешь принять помощь, если ты хочешь прекращать употребление, то мы тебе окажем всю помощь, которая нужна тебе. Любой ценой, то мы там на все пойдем. Но если ты не хочешь, ты не хочешь, иди отсюда. И вот в этой ситуации наркоман может покаяться. Он может принять эту помощь, он может согласиться прекратить употребление. Если ему помогают, вот в плохом смысле, все дают, решают его проблемы, дают деньги на уколоться и забыться, стирают его одежду и вообще всячески обхаживают, но это кончается тем, что он умирает от передоза. Единственный способ не дать человеку умереть от передоза, это ему жестко сказать, что или ты принимаешь помощь, принимаешь решение прекратить употребление, принимаешь помощь, ну или ты идешь отсюда. И да, ты можешь уйти и погибнуть. Такое бывает, и это реально. Но если ему потакать, он точно погибнет, 100%. Если его встречать с такой вот жесткой любовью, то есть шанс ему помочь. Вот точно так же грешник, он сталкивается с очень жесткими словами Господа, что там, многие поищут войти и не возмогут, что лучше тебе без руки, там, без ноги войти в жизнь, чем с двумя ногами быть вержены в гиену. И вообще очень много суровых предостережений в Евангелии, которые служат проявлением вот такой жесткой любви, как любовь к наркоману, что там или ты каешься, или ты погибаешь. И проблема в том, что если идти по пути бесконечной мягкости, и нужно когда-то сказать, что нет, так не пойдет. Не кажется, Александр, не кажется ли жестоким, что если спасется кучка православных, остальные миллиарды будут в аду? Спасенным нормально будет смотреть на все это. Мне было стыдно и неловко. Ну, тут два вопроса. Вы ставите, их следует развести. А спасется только кучка православных, остальные будут в аду, мы не знаем. Там, понимаете, Христос, когда у него спрашивают, неужели мало спасающихся? Он говорит, подвязайтесь, войти тесными вратами. То есть вот ты не знаешь, сколько спасающихся. Ты должен позаботиться о том, чтобы тебе войти узкими вратами. Сколько в процентах спасется там, числа человеческого рода? Это вопрос, на который Христос отказался отвечать, сказав, что ты должен позаботиться, из-за которого ты несешь прямую ответственность, то есть о себе. Ты должен сам обрести вечное спасение. Поэтому у нас нет такого, знаете, мы не можем расписать, что вот эти человек, который соответствует определенным критериям, он точно будет в раю, который не соответствует, он точно будет в аду. Мы не знаем, Бог знает сердце человека. Евангелие – это как приглашение на пир. Вот оно мне пришло, я решаю, что с ним делать. Я знаю, что если его отклоню, ну, я этого пира не кушу, соответственно. Я не знаю, что там с другими людьми. Получили они приглашение, в какой форме, как они на него отреагировали. Я знаю, что вот у меня есть приглашение на пир, и это очень конкретная вещь, это Евхаристия, которая происходит в церкви. Я могу его принять или отклонить. Если его отклоню, если я не захочу войти в дверь, я останусь за дверью. А что про остальных? А про остальных я просто не знаю, мы не полномочны их судить. Значит, второй вопрос, спасен нормально будет на все, на то, что остальные будут в аду. Значит, тут нужно две вещи разграничить. Любят ли святые в раю погибшие души? Да, погибшие души остаются предметом любви Бога и его святых. Бог любит тех, кто находится в аду. Более того, Бог любит сатану и бесов, и продолжает существовать только потому, что они являются Божьим творением, а Бог их любит. Только поэтому. Если бы Бог их не любил, они бы просто не существовали. И поэтому святые продолжают любить погибшие души в аду, делают для них абсолютно все, что возможно. Они продолжают с любовью служить этим погибшим душам. При этом, страдают ли при этом спасенные души? Нет. Спасенные души абсолютно, абсолютно, абсолютно счастливы. Потому что, знаете, у нас с любовью служить другому можно только если вы чувствуете себя плохо и неловко, и больно, вам мучительно жалко других людей, и поэтому вы приходите на помощь. А если бы у вас не было этой эмоциональной боли, если бы вам чужое страдание не портило жизни, вы бы и внимания не обратили. И в нашем мире это вот так. То есть у нас... Если человек не испытывает боли от боли другого, если это ему жизнь не отравляет, то он и не будет ничего помогать. В раю, знаете, то есть у нас в значительной степени мотивация для дела любви, она является негативной. Мне плохо от того, что другому плохо, я пытаюсь от этого моего плохо избавиться, я поэтому помогаю другому, как и прикажу ему на помощь. В раю это не так. В раю... спасенные души, святые, ангелы Божии, они творят добро от радости, от избытка радости, от избытка ликования, от избытка жизни. Не потому, что им больно и плохо, а от избытка, у них, наоборот, позитивная мотивация к добру. То есть они делают для погибших душ в аду все, что только можно для них сделать, и делают это с радостью и восторгом, и охотой, радостно творя волю Божию. Тут, понимаете, иногда люди себе как бы рисуют картину, что рай – это такой вот элитный санаторий, где, значит, коктейли и пляж, а ад – это такая тюрьма строгого режима. Вот что же те, которые в санатории, не помнят о бедолагах, которые в тюрьме. Ну вот на самом деле все немножко по-другому. Ад – это... место изоляции, где находятся погибшие души. И рай – это определенное состояние. Ну, это не только состояние, это и место тоже. Но там души пребывают в состоянии единства с Богом. Они преисполнены любви и радости. эту любовь и радость они изливают вовне, в том числе на погибшие души в аду. И они продолжают любить погибшие души в аду, но при этом они абсолютно, абсолютно, абсолютно счастливы. Нам трудно это себе представить, но вот мы можем просто какие-то аналогии проводить. И страдания ада, они не таковы, чтобы спасенные могли их разделить, в принципе. Вот как у Гоголя в «Страшной мести» говорится о том, что нет горшей муки, чем хотеть отмстить и не мочь отмстить. И вот в аду человек вечно-вечно мучается от того, что он не может отмстить своим обидчикам. И мы не можем с ним, святые не могут с ним этого разделить. Это абсолютно чуждое им состояние. Они его любят, они делают что-то для него, что можно сделать. Но они не испытывают при этом страдания. Их райская радость не омрачается тем, что вот в аду кто-то продолжает злобно скрежетать зубами. Станислав, неработающее сердце – это так называемая клиническая смерть. То, что мозг, который перестает снабжаться кислородом крови, сразу же перестает работать вообще. И в принципе, это не подтвержденная гипотеза, потому что работа мозга – это аналоговый, а не дискретный процесс. Ну, насколько я читал у обоих вот авторов, ну, других авторов я сейчас не вспомню, но вот я помню двоих. Сам парни, британский реаниматолог, и Пим Вам Ломмель, он голландец, он кардиолог. И они оба пишут, что околосмертный опыт происходит, когда мозг ну, точно вырублен. Он не может функционировать. Ну, по их мнению, они медики. Они медики, они знают, когда, собственно, мозг работает, когда не работает. Это пишут, собственно, специалисты в области медицины. Александр, я не совсем понимаю, почему субъективный опыт не может быть функцией нервной системы, а свобода воли функцией мозга. Сравнивать мозг с лесным пожаром, мягко говоря, глупо, даже искусственная нейросеть сама развивается. Ну, смотрите, вот есть такая вещь, как квалия. Квалия – это субъективный опыт. Вот представьте себе ученого, которому врачи запретили есть киви. Они ему говорят, если ты откусишь киви, у тебя будет анафилактический шок, и ты умрешь. Вот, кстати, я вот не знал вкуса киви до большей части жизни, потому что в СССР не было киви, в принципе, а потом они появились. Я когда-то впервые в жизни попробовал это самое киви. Но представьте себе, что есть ученый, которому врачи запретили, говорят, нельзя есть киви, но он знает все про киви. Он знает состав сока, он знает, как сок воздействует на рецепторы языка, он знает, как сигнал идет в нейроны, он знает, что происходит в нейронах. Вся информация о киви и взаимодействии киви с мозгом человека у него есть. И знает ли он вкус киви? Если ему врачи скажут, ты знаешь, мы ошиблись, тебе можно есть киви, и он попробует киви в первый раз, получит ли он некое новое знание? Да. И это значит, что вот этот субъективный опыт, вкус киви, или там свежесть детства, запах мяты, крик радости, восторга, дрожь, порывы ветра утром ранним, как сказал поэт, вот этот субъективный опыт, он не транслируется, он не может быть описан на языке физикализма. Вы можете располагать какой угодно информацией о процессах там, в мозге человека, который ест киви, и вы можете не иметь представления о вкусе киви. И вот это свойство, поэтому квалия, оно не может быть сведено к, не может быть описано адекватно на языке физикализма. То есть квалия как субъективное переживание. Каковость, как оно чувствуется, как оно переживается. Субъективное переживание не может быть описано на языке движения материи. Свобода воли, тем более, свобода воли даже больше бросается в глаза, потому что свобода воли означает способность субъекта быть автором своих решений. И если материализм верен, то все мои акты мышления и произволения – это результат очень сложного, но чисто природного процесса в коре моего головного мозга. Он полностью определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть то, что я сейчас скажу или подумаю, это взаимодействия миллиардов нейронов в каких-то электрохимических процессах, в моей голове. Эти электрохимические процессы детерминированы законами природы. И это значит, что свободы воли у меня нет, потому что я же не контролирую этот процесс. Этот процесс контролирует меня, не наоборот. Я не контролирую свои мысли или чувства, или поступки, или мысли ни в малейшей степени, потому что все полностью неизменными законами природы. Это значит, что свободы воли не существует. О чем в материалистической картине мира, о чем пишет, ну, например, Стивен Хокинг, известный очень астрофизик, атеист, вы можете набрать в поисковике «Стивен Хокинг о свободе воли», и вам вывалится эта цитата, где он объясняет, что да, вот в его материалистической картине мира наши мысли также предопределены, как орбиты планет. То есть, конечно же, это несравненно более сложный процесс, его очень сложно прогнозировать, но, тем не менее, это процесс также предопределенный законами природы, который, соответственно, не оставляет места для свободной воли. Я просил вас назвать философов, которые занимаются проблематикой зависимости мышления от свободы воли. Вы назвали Дэвида Чалмерса и Томаса Нагеля. Не надо бы думать, этой проблемой не снимаются, согласно их библиографии. Чалмерс, который изобрел так называемую трудную проблему сознания, по его собственному признанию, может менять мировоззрение в зависимости от времени суток. Поэтому неудивительно, он эту псевдопроблему не может решить. Что, по-вашему, говорит Нагель о зависимости мышления именно от свободы воли? Ну, я сейчас не процитирую Нагеля, это надо будет просто посмотреть. Нагель пишет о том, что современная неодарвинистская материалистическая картина мира почти наверняка неверна, потому что она не может описать сознание свободной воли. Что значит пребывать в непрестанном покаянии? Вот я совершил грех, потом покаялся. Что, я должен покаяться в нем еще раз и еще раз? Нет, речь идет немножко о другом. Речь идет о том, что нас постоянно сносит. О том, что мы вот идем по пути спасения, идем по пути хранения Божьей заповеди, и нас постоянно сбивает. Мы постоянно оказываемся внутри тех или иных потоков. Особенно, знаете, вот, когда мы все сейчас подключены к интернету, там, что-то из интернета нас очень бьет по голове, действует на нервы, что-то нас пугает, что-то нас приводит в ярость и что-то соблазняет. И мы должны себя отслеживать в этом отношении, потому что как плывет корабль по бурному морю, и его эти волны, его шатают, носят туда и сюда. Если он хочет все-таки доплыть до места назначения, он постоянно корректирует курс, потому что нас постоянно с курса сбивает. Другой аспект непрестанного покаяния – это то, что мы постоянно духовно возрастаем, и мы меняем наше поведение, наше отношение к жизни, исходя из того, как вот мы, собственно, возрастаем. Потому что вот раньше нам считались приемлемыми одни вещи, а потом мы поняли, что нет, не надо, это надо отваживать в сторону. Как мне рассказывал один мой знакомый пастырь, у него в общине была женщина, которая сказала, что я вот уже почти не ругаюсь матом. Ну вот она, собственно, происходила из среды, где матом не ругаются, им постоянно разговаривают. И для нее это был огромный-огромный прогресс. Но мы понимаем, что ей есть еще куда в этом отношении расти. И поэтому постоянное покаяние – это как раз процесс такого духовного роста, с одной стороны, и процесс сохранения себя в любви Божией. То есть, когда человек, который сталкивается с постоянным давлением, с постоянным искушением, мы все сталкиваемся с какими-то постоянными угрозами, страхами, чем-то, что вызывает наш страх или негодование, или какие-то еще тяжелые эмоции. И мы как-то должны пребывать в этом отношении в том, чтобы вот хранить свое сердце, в том, чтобы удаляться от греха. Разные бывают люди грехи, но очень часто там грех ненависти, грех злорадства, но сейчас особенно нужно тщательно избегать того, что оскверняет наше сердце, того, что побуждает нас ненавидеть или радоваться чьей-то смерти, или радоваться чьим-то несчастьем. Нужно в этом отношении пребывать в постоянном покаянии, зная, что мы постоянно находимся под ударами, как изнутри, так и снаружи. Как наша плоть нас куда-то подталкивает. Вот. Для апостола Павла плоть – это не только что связано с полом, это шире. Вот если, например, меня как-то зацепили неприятно, я обиделся, вот я чувствую уязвленное самолюбие, страдаю от этого, это тоже плоть. И вот когда во мне это там открывается, я понимаю, что да, это грех, потому что я вот прихожу в такую обиду, мне нужно с этим что-то делать. Или я там злюсь на каких-то. Вот я считаю, что они плохие люди, они очень заслуживают того, чтобы я их ненавидел, потому что они вообще такие гады вообще. И когда я становлюсь перед Богом, я понимаю, что нет, это грех. Что вот Бог будет всех судить, и Бог со всеми разберется, а мне нужно избегать ненависти кому бы то ни было. Поэтому тут мы постоянно находимся в таком процессе духовного трезвения, духовного бодрствования, потому что постоянно на нас накатываются волны этого мира, волны там, гнева или страха, или каких-то желаний. И это все и называется постоянным покаянием, когда мы постоянно держим курс, когда мы постоянно бодрствуем, когда мы постоянно стоим на капитанском мостике, и мы видим, что да, вот нас тут повело вот этой волной куда-то в сторону, и мы должны развернуться обратно и вернуться на путь хранения заповедей Божьих. Как вы относитесь к молитвам за воинство, если не согласен с тем, что оно делает? Так, вы знаете, молитва, она же не предполагает. Вот тут очень важно, когда мы говорим о молитвах, что молитва – это не магия. Это не то, что вот, знаете, идет войско, и с ним идут маги, ему колдуют. Молитва – это обращение к Богу, потому что Бог вмешался в эту ситуацию, и Бог сделал так, как вот это его воле соответствует. Мы же не можем Богом манипулировать. Поэтому Бог сделает так, как ему нужно. Мы его в эту ситуацию призываем. Мы даже рискуем, потому что Бог может сделать, но совсем не так, как мы хотим. Не так, как мы запрашивали, понимаете. Вот. Молитва – это не магия. Священник – это не колдун, который обеспечивает там, поддержку с воздуха от сверхъестественных сил. Это призывание Бога в эту ситуацию, чтобы Бог эту ситуацию выправил вот так, как он это найдет нужным, и далеко не всегда так, как мы этого хотели. Потому что замысел Бога, он может отличаться сильно от того, что мы хотим. И молитва – это именно «да будет воля твоя». Не то, чтобы привлечь Бога на помощь в осуществлении наших планов, это молитва о том, чтобы осуществились Божьи планы. Поэтому молиться всегда хорошо, отдавая себе отчет, что это никоим образом не магия, что Бог сделает так, как он решил. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.